Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, сегодня мой соведущий Алексей Горбачев. Леша, привет.
Ксения, привет. Сегодня мы расскажем про реакцию Евросоюза, ООН, правозащитников на вот это вот жуткое видео с предположительно казнью украинского военнослужащего. Расскажем вам про новые санкции, которые США и Великобритания ввели против российских физических и юридических лиц. Расскажем вам подробности закона, который утвердил Совет Федерации сегодня, и некоторые новые детали, например, о том, что российская Минобороны сможет заключать контракты на службу с выпускниками школ, достигших 18 лет. Раньше для этого необходимо было среднее образование. Но начнем мы, как всегда, с военной сводки. Ксюш, что происходит на фронтах сегодня?
Российские военные в среду обстреляли город Двуречное в Харьковской области и Никополь в Днепропетровской области. Там 6 человек получили ранения в общей сложности. По предварительной информации, в Двуречное ранения получили 40-летний мужчина и 30-летняя женщина. Оба они находятся в тяжелом состоянии. В Никополе в результате обстрела ранены 4 мирных жителей, 2 госпитализированы. Вашингтон-Пост сегодня пишет о том, что запланированное Украиной контрнаступление, по всей видимости, откладывается. Ожидаемое весеннее наступление рассматривалось как единственный шанс для Украины в этом году отвоевать территорию, удерживаемую российскими войсками, что составляет около 1/5 части страны. Но операция задерживается из-за погодных условий, медленных поставок техники и недостатка боеприпасов, что усиливает опасения, что ситуация может зайти в тупик, пишет Вашингтон-Пост. Авторы публикации отмечают, что еще больше осложняет запланированную контратаку утечка десятков американских военных и разведывательных документов, в том числе в них содержится множество деталей о состоянии украинской армии, ее возможностях, включая и слабые места в противовоздушной обороне. Ну и, конечно, центральная военная тема сегодня, которую ты уже упомянул, это видео с жестокой казнью украинского военнопленного, предполагаемой, но, скорее всего, это видео подлинное, судя по тому, что говорят многочисленные эксперты уже. Видеокадры, на которых мужчине отрезают голову российские военные, стали распространяться в соцсетях накануне. Министерство обороны Украины призывает прекратить массовое распространение видео убийства, и также в Минобороны просят воздержаться от предположений относительно личности погибшего. Это все сейчас выясняется. Президент Украины Владимир Зеленский на этом фоне призвал мировых лидеров отреагировать на появление видео. Ну и, собственно, реакция некоторых международных организаций уже есть. В Еврокомиссии отметили, что видео с казнью украинского военнопленного, если будет подтверждено, что оно настоящее, в очередной раз свидетельствует о пренебрежении России международным правом, и причастные к этому не должны остаться безнаказанными. В то же время, по данным CNN, на прошлой неделе в социальных сетях появились 2 видео, на которых показано отсечение голов украинским военнослужащим российскими военными. Похоже, что эти видео сняты во время разных событий, отмечают на CNN. Одно из них могло быть снято совсем недавно, тогда как другое, судя по количеству листьев на земле, похоже, было снято летом. И утверждается, что одно из видео было снято, предположительно, 8 апреля наемниками из ЧВК «Вагнер». Министерство иностранных дел Украины призывает офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на видео с жестокой казнью украинского пленного и говорит о том, что убийство, зафиксированное на видео, это серьезное нарушение Женевских конвенций, военное преступление в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского статута международного уголовного права.
На видео обратили внимание международные организации, в том числе ООН. В Женеве миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине назвала видео, размещенные в социальных сетях, я цитирую, особенно жуткими. А помимо предполагаемой казни, на других видео действительно показаны изуродованные тела украинских военнопленных. Это также отметили правозащитники. И хотя пока не удается установить, где и когда это видео было снято, по всей видимости, речь могла идти о прошлом лете, но военные преступления, напомню, не имеют срока давности. И, как подчеркнули в ООН, к сожалению, это далеко не единичные случаи, и недавние происшествия должны быть надлежащим образом расследованы, а виновные должны быть привлечены к ответственности. ответственности.
Но тут стоит напомнить, что на оккупированных территориях Украины и в самой России есть около сотни мест, где удерживают до сих пор около 1000 гражданских украинцев. Об этом сообщают украинские правозащитники со ссылкой на представителей медийной инициативы «За права человека» и общества «Гражданские в плену». Татьяна Катриченко, координатор медийной инициативы «За права человека», заявила, по данным Министерства реинтеграции, по состоянию на конец февраля 950 гражданских находятся в местах удерживания. В нашем списке примерно такое же количество лиц. Насколько списки совпадают, мы сказать не можем, поскольку государственная информация закрыта. Но главное тут, какое заключение мы можем сделать, что еще очень много украинцев, сотни, а может быть тысячи, остаются в плену и на оккупированных территориях, и в России. Тем временем появляются новые данные относительно того, сколько детей предположительно было вывезено с оккупированных территорий. Сегодня Центр национального сопротивления украинский сообщает о том, что из Донецкой и Луганской областей россияне вывезли более 100 тысяч украинских детей под предлогом якобы лечения. На программу так называемого медицинского осмотра, который проводят свезенные на эти территории врачи, Россия планирует потратить почти 1,5 миллиарда рублей. После осмотра большинству детей прописывают, что называется, лечение в России, от которого родители не могут отказаться, поскольку тогда им угрожают лишением родительских прав. Сообщается, что только с начала года в Донецкой области так называемый осмотр прошли 75 тысяч детей, и 39 тысяч из них в результате вывезли в Россию.
Главная международная новость сегодняшнего дня – это новые санкции против России, которые США и западные страны продолжают вводить в связи с агрессией России против Украины. Сегодня Госдепартамент и Министерство финансов США объявили о введении новой порции санкций. Сообщается, что в новые санкционные списки включены 120 юридических и физических лиц в 20 странах мира. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, меры, принимаемые США в координации с Великобританией, направлены на сеть по уклонению от санкций одного из самых богатых российских олигархов Алишера Усманова, который уже находится под санкциями США. В частности, санкции введены против USM Holding, это основное юридическое лицо, через которое Усманов контролирует большинство своих компаний. И, как отметили в Госдепартаменте, включение в санкционный список Мегафона, а Мегафон, я напомню, это один из крупнейших телекоммуникационных операторов России, знаменует собой сдвиг, потому что раньше западные санкции не касались российской телекоммуникационной инфраструктуры. Кроме того, в рамках санкций против Усманова в санкционный список попал депутат Госдумы Андрей Скотч, который имел финансовую долю в холдинге Усманова, а также санкции введены в отношении ряда лиц, связанных с российской корпорацией по атомной энергии «Росатом», поскольку Россия использует экспорт энергоресурсов для оказания политического и экономического давления на своих потребителей во всем мире. Ну, а среди иностранных корпораций, помогающих России в войне с Украиной, компании из Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, подчеркивается в сообщении американских ведомств. Ну и также Великобритания ввела санкции против российских физических и бизнес-структур. Также речь идет о посредниках российского олигарха Алишера Усманова, но кроме него еще и Романа Абрамовича. Сообщается, что санкции введены против двух граждан Кипра, которые, по данным официальных документов Лондона, помогали Абрамовичу и Усманову создавать офшорные структуры и трасты. Ну и кроме того, под новые санкции Великобритании также попали компании Усманова, USM Holding, о котором мы уже говорили, еще ряд других структур. Ну, я напомню, что после начала войны в Украине Усманов попал в санкционный список ЕС из-за своих тесных связей с Путиным. Активы олигарха в Евросоюзе заморожены, и ему запрещен въезд в страны Евросоюза. Я также добавлю, что по оценкам Forbes состояние Алишера Усманова оценивается в 14 миллиардов долларов. долларов. Олигарх также фигурирует в двух расследованиях, проводящихся в Германии. Власти Германии обвиняют миллиардера в отмывании денег с целью уклонения от уплаты налогов с 2017 по 2022 год.
Я продолжу тему санкций. Еще Канада санкции ввела против 14 россиян и 34 компаний из России. Обновленный список опубликован сегодня на сайте правительства страны. Под ограничения попали глава Татарстана Рустам Миниханов, его жена и предприниматель Гульсина Миниханова и связанная с ней компания «Лучано». Также под санкциями оказалась компания Евгения Пригожина «Конкорд». И кроме того, ограничения коснулись сотрудника ЧВК «Вагнера» Валерия Захарова, заместителя министра обороны Николая Панкова, владельца информационного агентства «Регнум» Сергея Руднова, ну и там же в списке Липецкий механический завод и Уральский завод гражданской авиации.
И продолжая тему Канады, я хотел бы добавить, что премьер-министр страны Джастин Трюдо встретился с украинским коллегой Денисом Шмыгалем и вновь заявил о солидарности Канады с Украиной и ее поддержке. В ходе визита Шмыгаля Трюдо также объявил, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь. Кроме того, Канада также выделила правительству Украины кредит в размере 2,5 миллиардов долларов на поддержку таких мер, как выплата пенсии, закупка топлива и восстановление поврежденной России энергетической инфраструктуре. С учетом этого финансирования в бюджете Канады на 2023 год общий объем обязательств Канады перед Украиной превысил 8 миллиардов долларов. И в ходе визита Шмыгаль и Трюдо обсуждали усилия по восстановлению Украины. В частности, они встретились с лидерами канадского бизнеса для обсуждения возможностей по ведению торговли и новых инвестициях в Украину.
Но Россия тем временем дает все новые и новые поводы для новых санкций. На них, похоже, уже не успевают реагировать. Сегодня президент США Джо Байден пообщался с родителями Эвана Гершковича, журналиста Wall Street Journal, которого Россия обвинила в шпионаже. И он заявил, что арест журналиста является абсолютно незаконным. Президент США отметил, что американские дипломаты, несмотря на все попытки, до сих пор так и не смогли встретиться с Гершковичем. Байден заверил родителей журналиста в том, что Соединенные Штаты работают над его освобождением.
Вот эта вот ситуация с задержанием незаконным корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича является продолжением темы репрессий в России, о которой мы регулярно рассказываем в наших подкастах. В частности, очень оперативно Совет Федерации одобрил вот этот вот закон об электронных повестках, о едином реестре военнообязанных и ограничении прав тех людей, кто не хочет участвовать в военной агрессии России против Украины. В частности, сообщается, что за этот закон проголосовали 163 сенатора. Лишь один, Людмила Нарусова, высказалась против. Ну, как отмечает настоящее время, теперь всем военнообязанным, получившим повестки в любом из указанных в законопроекте видах, это может быть госуслуги, это может быть повестка заказным письмом, запрещается выезд из России. Но я хотел бы рассказать про еще один момент, который прошел менее замеченным, но который не менее важен, на который обратила внимание Deutsche Welle. Дело в том, что российская Минобороны теперь сможет заключать контракты с выпускниками школ, достигших 18 лет, вместе с введением электронных повесток. Незаметно были сняты действующие в отношении этого ограничения. Раньше для того, чтобы молодой человек мог стать контрактником, необходимо было среднее специальное образование. Но теперь это не обязательно, и уже могут набирать на войну с Украиной уже и выпускников школ.
Ну, мы как раз тут переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», и в ней сегодня очень много сообщений, так что я очень коротко вам расскажу об основных историях, даже не обо всех. Осужденного по делу о дискредитации российской армии 53-летнего Алексея Москалева, задержанного в Беларуси, передали в Россию. Об этом изданию ОВД-Инфо сообщил правозащитник, который сегодня попытался навестить Москалева в СИЗО в городе Жодино. Таким образом, вот вся эта история получилась. получила продолжение. Как вы помните, Алексей Москалев, отец Маши Москалевой, которая нарисовала вот этот антивоенный рисунок, он был приговорен к 2 годам колонии, позже сбежал из-под домашнего ареста, и люди как-то надеялись на лучшее, но вот в ночь на 29 марта стало известно о том, что Москалева задержали в Минске. Мемориал и ОВД-Инфо направили в Европейскую комиссию Совет Европы письмо в поддержку Москалева. Правозащитники требовали помешать его экстрадиции в Россию, настаивали на том, что Москалева необходимо передать в третью страну, более безопасную для него. К сожалению, как вы видите, сделать это не удалось. Задержанного у границы с Украиной россиянина Сергея Глушенкова приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима по делу о намерении вступить в легион «Свобода России». Есть такой легион, который практически с самого начала войны действует на территории Украины, и туда вступают россияне, чтобы на стороне Украины сражаться. Советский районный суд Казани приговорил 18-летнюю школьницу Аделю к 2 годам условного срока по делу о попытке поджога военкомата. На момент задержания девушка была несовершеннолетней, но вот сейчас ей исполнилось 18 лет, и ей вынесли приговор. И по такому же делу, очень похожему, задержали 60-летнюю сотрудницу клининговой компании, уборщицу в республике Коми, по делу о покушении на совершение теракта из-за попытки поджога военкомата. Сообщается о том, что она пришла к зданию с 2 коктейлями Молотова, бросила 1 бутылку с горючим, это не привело к возгоранию, и вторую женщина просто не успела зажечь и бросила в здание. Но вот мы видим в этом некую тенденцию сейчас, особенно на фоне появления так называемых электронных повесток, усиления репрессий внутри страны, все чаще появляются новости о поджогах военкоматов, которые были, как вы помните, в самом начале мобилизации.
Да, Ксения, безусловно. И другая тенденция – то, что многие уголовные дела, о которых ты сейчас рассказала, они возбуждаются в том числе и после доносов, которые пишут некоторые россияне. Ну, вот есть люди уже, которые профессионально и публично этим занимаются. Например, один из них – это глава провластного федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Вчера мы рассказывали, что он написал донос на Лию Ахеджакову. Сегодня стало известно, что он обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования вооруженных сил Украины. Я напомню, что Пугачева неоднократно высказывалась с критикой агрессии России против Украины. Ну, ранее Бородин также написал заявление против лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, артиста Семена Слепакова, актера Данилу Козловского и певца Валерия Меладзе. Он также написал донос на проект, после чего это издание в России признали нежелательным, а 8 сотрудников внесли в реестр иностранных агентов.
Кстати, что касается доносов, сегодня очень интересный пост опубликовала Александра Архипова в Фейсбуке, известный социальный антрополог. Она связалась с одной из таких профессиональных, что называется, доносчиц, и с ней пообщалась. Это женщина, которая написала донос на саму Александру Архипову, она согласилась с ней поговорить, попереписываться. И почитайте, пожалуйста, этот пост. Он действительно очень интересный и, конечно, ужасный, потому что женщина абсолютно откровенно рассказывает о том, как она написала сотни доносов. Там речь идет о сотнях. И она действительно занимается этим довольно профессионально. То есть она отсматривает передачи, отслушивает, наверное, вот такие подкасты, как у нас с тобой, новости и так далее. И потом пишет доносы на людей, чего абсолютно не стесняется. Ну и закончим мы наш подкаст, наверное, еще одним сообщением из мира абсурда. Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин предложил на законодательном уровне запретить переиначивать русскую классику. В ходе пресс-конференции в театре он высказал мнение о том, что любое переиначивание русской классики должно стать, цитирую, «подсудным». Далее более развернутая цитата. «У меня большая просьба поддержать меня. Поддержите, пожалуйста, чтобы нашу классику никто не переиначивал. передергивал даже из именитых режиссеров. Нельзя даже название ни Островского, ни Гоголя, ни любой классики. Возьмите западную, к ней можно посвободнее относиться. Нашу классику переименовывать даже название нельзя. Это должно стать подсудным делом. В этой цитате, конечно, меня удивила вот эта оговорка, точнее, не удивила, что к западной классике можно посвободнее относиться. С ней можно делать что угодно. А вот в российскую не трожь. Ну, правда, и Гоголя он причислил к чисто российской классике, что, как мы знаем, не совсем так.
На этой ноте мы будем завершать наш сегодняшний подкаст. С вами были Ксения Туркова и Алексей Горбачев. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах.
До встречи!